Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение Библии, и сегодня нам предстоит познакомиться с книгой пророка Малахии. Будучи последним пророком ветхозаветного периода, Малахия оказался непосредственным предшественником тому, кто появился на рубеже двух заветов, а именно Иоанну Крестителю. О личности и о происхождении Малахии нет практически никаких сведений. Существует, однако, предание, основанное, как полагают, на древнем еврейском тексте. Согласно этому источнику, Малахия происходил из колена Завулонова. Внешне он был очень красив и чист душою, и считалось, что его посещал ангел, который беседовал с ним. Потому и прозвали его в народе ангелом. Ангел означает посланник, тот, кто послан с вестью. На еврейском языке слово «ангел» созвучно имени Малахии. По этой причине многие полагали, что имя пророка, выставленное в названии книги, не является именем собственным. Одни считали, что автор текста – ангел Божий, слова которого были записаны человеком. Другие полагали, что название скрывает анонимное послание кого-то из видных деятелей постпленного периода, к примеру, Ездру. Примечательно, что в Септуагинте, греческом переводе Ветхого Завета, название этой книги звучит так – «Ангел его», то есть Божий. Несмотря на это, современные исследователи Библии склоняются к мысли, что Малахия все же имя собственное. Того же мнения придерживаются и составители Талмуда. Итак, давайте откроем первую главу книги пророка Малахии. Текст лекции доктора Маги читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад встретиться с вами на наших беседах по книгам Священного Писания. Сегодня мы приступаем к изучению книги пророка Малахии. Малахия закрывает занавес. Его книгой заканчивается Ветхий Завет. Он последний в длинном ряду пророков, предсказавших пришествие Мессии. Фактически, если мы вернемся на 1000 лет до Малахии и посмотрим, что происходило в эту 1000 лет, столетие за столетием, мы обнаружим, что Бог во все нарастающем темпе рассказывает людям о пришествии Мессии. И последний, кто провозглашал его пришествие, это Малахия. Мне нравится представлять его как человека, объявившего о приходе Господа по радио. Он словно бы сказал: «Следующим перед вами выступит Иоанн Креститель через 400 лет, так что ожидайте его прихода». А 400 лет, надо сказать, это вполне достаточный срок, чтобы найти нужную волну. Давайте посмотрим, каким же был пророк Малахия. Это очень интересный человек, хотя мы почти ничего о нем не знаем. Мы увидим, что у него было замечательное чувство юмора. Я не думаю, что пророк или проповедник может быть лишен чувства юмора. А если вы не замечаете юмора в Библии, друзья мои, значит, вы плохо ее читаете. Мы увидим также, что этот человек, Малахия, был посланником в очень конкретном смысле этого слова. Его имя Малахия означает «мой вестник». В Септуагинте оно переводится как «ангел». Ангел — это вестник, будь то человек или сверхъестественное существо. И некоторые отцы церкви даже думали, что Малахия был настоящим ангелом, то есть бесплотным духом. Они полагали, что эту книгу написал ангел, хотя у нас нет оснований так считать. Другая противоположность общепринятым взглядам — мнение либеральной школы высокой критики, представители которой утверждали, будто данная книга практически анонимна. Они говорили, что слово «Малахия» должно переводиться как «вестник». И это просто указание на род деятельности автора и вовсе не его фамилия. К Конечно, у нас о Малахии так же мало информации, как ее мало у нас об ангелах. Если бы в этой книге не было имени автора, это была бы единственная анонимная из пророческих книг. А я не думаю, что Малахия стал исключением из этого правила, тем более, что он писал свою книгу последним из авторов Ветхого Завета. Друзья мои, мы не случайно так мало знаем о Малахии. Он был вестником, Божьим вестником, несшим Божье послание. И, честно говоря, нам не нужно много знать о вестнике. Когда посыльный из почтовой службы Western Union час ночи звонит вам в дверь, чтобы передать очень важное послание, вы ведь не станете спрашивать его о его предках. Он не будет рассказывать вам о себе и своей семье. Вам не интересны предки посыльного из Western Union. На самом деле, вы даже не спросите, как его зовут. Для вас важно послание, которое он принес. И Малахия, подобно этому посыльному, был всего лишь посланником Божьим. Вот почему мы так мало знаем о нем. Тот же самый метод Дух Божий использует в Евангелии от Марка, где вообще не приводится родословная Господа Иисуса. Дело в том, что в каждом из четырех Евангелий Христос представлен по-разному. Матфей представляет его как царя. Царь должен происходить из рода Давида, поэтому Евангелие от Матфея начинается словами «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова». То, что Христос сын Давида, важно, потому что Матфей описывает его как царя. Но в Евангелии от Марка Христос представлен как раб Божий, поэтому Марка не интересует его родословной, и она там не приводится. Когда речь идет о рабе, важно, может он сделать порученную ему работу или нет. Вот что вас интересует, если вы нанимаете работника. Ведь вы хотите, чтобы он что-то для вас сделал. И Марк показывает, что Господь Иисус мог сделать свое дело и сделал его. Так и в пророчестве Малахии для нас важна весть, а не вестник. По поводу того, когда Малахия написал свою книгу, есть разные мнения. Я предполагаю, что это было в 397 году до Рождества Христова, то есть достаточно поздно. Консервативно настроенные ученые сегодня считают, что книга Малахии была написана в конце V века. Это могло произойти около 397 года до Рождества Христова, но могло быть и раньше. Важно то, что Малахия пророчествовал во времена Неемии, как пророки Агея и Захария. Все они были пророками во времена Зарававеля и первосвященника Иисуса. Книгой Малахии завершаются пророческие книги Ветхого Завета, подобно тому, как книгой Неемии завершаются исторические книги Ветхого Завета. Вероятно, Малахия пророчествовал в то время, когда Неемия был правителем или вскоре после этого. Как мы уже говорили, Малахия был вестником, поэтому самое важное для нас — его весть. Малахия сам использует термин «вестник» трижды, и он делает три потрясающих и очень важных упоминания о других вестниках. Во-первых, в 7 стихе 2 главы Малахия говорит о Левии как о вестнике Господа. «Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он — вестник Господа Саваофа». Это значит, что каждый посланник, каждый свидетельствующий, каждый учащий Слову Божьему — это ангел Господень и вестник Господа. В книге Откровения, где записаны послания для семи церквей, говорится так. «Ангелу Ефесской церкви напиши». Я думаю, это обращение означает посланника церкви. То есть никакое не сверхъестественное создание, а просто человека-вестника. иначе говоря, пастора церкви. Я долгое время был пастором, и мне нравится мысль называть пасторов ангелами. Я слышал очень много всяких слов, которыми называют пасторов, так что не знаю, почему бы нам не включить в этот список слово «ангел». Во-вторых, в первом стихе третьей главы Малахия объявляет о грядущем приходе Иоанна Крестителя как Божьего вестника. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною». Иоанн Креститель был Малахией в эпоху Нового Завета. Он начал свое служение с того самого места, на котором завершил свое служение Малахия. Третье упоминание о вестнике касается Христа как вестника Завета. Опять же, в первом стихе третьей главы мы читаем: «И ангела Завета, которого вы желаете, вот он идет, — говорит Господь Саваоф». Ангел Господень в Ветхом Завете — это, без сомнения, Христос до воплощения. Я хотел бы, чтобы вы поняли, почему книга Малахии — одна из моих самых любимых книг Библии. Конечно, в Библии есть еще 65 любимых мною книг, но эту... 66-ю книгу я так люблю, потому что у Малахии есть замечательное чувство юмора. Ему необходимо было чувство юмора, чтобы иметь дело с теми людьми, с которыми ему приходилось в те дни иметь дело. Малахия использовал метод вопросов и ответов. Сначала он цитирует вопрос или заявление, которое делает Бог, обращаясь к Израилю. Потом он приводит ответ Израиля. «Я надеюсь, что вы получите удовольствие от чтения книги пророка Малахии, потому что она является в полном смысле слова великой книгой, несмотря на свой небольшой объем». Малахия собирается рассматривать те же самые проблемы, с которыми пришлось столкнуться Неемии. И это значит, что речь в книге Малахии идет примерно о том же времени. Первой проблемой было осквернение священников. Вторая — это браки с иноземками и разводы с женами-израильтянками. Поверьте мне, Богу это действительно не нравилось. Многие люди задают мне вопросы, связанные с разводом. Так вот, я все проблемы решаю с помощью Слова Божьего. А Бог... говорит о разводе в книге Малахии. И третья проблема, о которой пишет Малахия, заключалась в том, что народ Израиля забывал отдавать десятину и жертвоприношение своему Господу. И на основании текста из книги пророка Малахии мы можем быть совершенно уверенными в том, что Богу не нравились обманщики, которые только притворялись, будто они приносят жертвы Господу. Итак, читаем первый стих первой главы книги пророка Малахии. «Пророческое слово Господа к Израилю через Малахию». Слово «Малахия» означает «мой вестник». Это тот самый посыльный, который несет последнее ветхозаветное послание Бога к народу Израиля. В его руках находится пророческое слово Господа к Израилю. И это слово о суде, о Божьем суде. Читая его книгу, вы увидите, что Бог упрекает израильтян очень сурово и решительно. Нам следует также заметить, что Малахия обращается к Израилю, то есть ко всем 12 коленам. Интересно, что колена Израиля на самом деле не прекратили существовать. Хотя некоторым исследователям сегодня кажется, что 10 колен Израиля пропали. Но на самом деле эти колена никогда и никуда не исчезали. Поэтому послание Малахии обращено к Израилю, ко всем 12 коленам. Действительно, в землю обетованную из плена вернулся лишь остаток. Небольшое количество представителей каждого колена, очень немногие. И здесь Бог обращается именно к ним. Хотя я, честно говоря, считаю, что послание Малахии относится также и к другим израильтянам, тем, кто не вернулся из плена. Судя по книге Неемии, эти две группы израильтян, вернувшиеся и оставшиеся, общались между собою. Вестники и путешественники ездили взад, вперед, из мест пленения, куда были угнаны израильтяне, в Израиль и обратно. И мы видим, что послание Малахии явно обращено ко всем 12 коленам. Читаем далее, послушайте стихи 2 и 3. «Я возлюбил вас, — говорит Господь, — а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам? Не брат ли Исав Иакову, — говорит Господь, — и однако же я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел и предал горы его опустошению и владение его шакалам пустыни». Послание Малахии начинается совершенно замечательными, чудесными словами. «Я возлюбил вас, — говорит Господь». Друзья мои, разве это не прекрасное начало для книги? И как вы думаете, как народ ответил на эти слова? Мы знаем, что израильтяне вернулись в свою землю, и ко времени Неемии они жили неплохо, можно сказать, процветали. Они поклонялись в восстановленном храме, хотя им и мешали восстановить стены Иерусалима. Израильтяне выполняли обряды, и на первый взгляд все выглядело хорошо. Но послушайте-ка их едкий, саркастический, высокомерный и недовольный ответ Господу. Бог говорит им: «Я возлюбил вас». А что они отвечают? «В чем явил ты любовь к нам?» Можете ли вы поверить, что этим людям хватало наглости так говорить с Богом? Они говорят: «В чем явил ты свою любовь к нам?» Я не уверен, но мне кажется, что сегодня в церкви много людей, которые задали бы точно такой же вопрос. Они бы сказали: «Посмотрите, что с нами сегодня происходит. Как вы можете говорить после этого, что Бог любит нас?» Но Бог с самого начала совершенно ясно объявил Израилю, что любит их. Вам придется долго листать Библию, чтобы найти место, где Бог говорит кому-то, что Он любит его. Если вы откроете Второзаконие, там не говорится о Моисее, вы увидите, что народ израильский странствует по пустыне, они бродят по ней 40 лет, и этим людям довольно трудно объяснить, что Бог их любит. Но послушайте, что говорит Моисей во Второзаконии, глава 10, стих 15. «Но только отцов твоих принял Господь и возлюбил их». Да, друзья мои, Бог не каждому говорит о своей любви. Вы можете пролистать историю потопа и последующего периода. И Бог там никому ничего подобного не говорил. Бог не говорил Аврааму, что любит его, хотя он, конечно же, любил Авраама. Просто Бог не спешит сообщать человечеству, что любит его. Но во Второзаконии Бог через Моисея говорит: «Только отцов твоих принял Господь и возлюбил их, и избрал вас, семя их после них, из всех народов, как ныне видишь». Теперь Бог готов доказать истинность своих слов, и вот каков его ответ людям. «Не брат ли Исав Иакову, — говорит Господь, — и однако же я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел, и предал горы его опустошению и владение его шакалам пустыни». Бог делает потрясающее заявление. Израильтяне задают вопросы, они сомневаются в любви Бога, и Бог напоминает им о происхождении их народа. Иаков и Исав были братьями-близнецами. Бог с самого начала различал их. Об этом мы читаем в 25 главе книги «Бытие», стихи 22 и 23. Но только около 1500 лет спустя он заявил, как заявляет здесь, что возлюбил Иакова. В связи с этим возникает такой вопрос. Почему Бог говорит, что возлюбил Иакова и возненавидел Исава? И здесь я хотел бы привести вам одну историю. Однажды к доктору Гриффиту Томасу подошел студент и спросил: «Скажите, почему все-таки Бог говорит, что возненавидел Исава?» «Вы знаете, — ответил Гриффит Томас, — у меня тоже проблема с этим стихом из книги Малахии. Но только я, в отличие от вас, не могу понять, почему Бог возлюбил Иакова». Вот на этот вопрос ответить гораздо сложнее. Друзья мои, на самом деле совершенно непонятно, почему Бог возлюбил именно этот народ. Вспомните, что Бог не говорил ничего подобного, пока Иаков и Исав не стали двумя великими народами с длинной историей. И, наконец, Бог сказал, что Он возлюбил Иакова, потому что знал, что у Иакова в сердце. Бог знал, что этот человек любит его, а Исав его совсем не любил. Но должны были пройти 1500 лет истории человечества, чтобы Бог смог сделать такое заявление в книге Малахии. Так что мы должны понимать, Бог говорит здесь, что Он возлюбил одного и возненавидел другого просто потому, что долгая жизнь этих двух народов показала правоту Бога. Идумейский народ, который произошел от Исава, и израильский народ, который произошел от Иакова, жили совершенно по-разному. И в их национальных особенностях проявились качества их прародителей. Вот тогда-то Бог и посчитал возможным сделать столь поразительное заявление. Мы сегодня тоже вынуждены столкнуться с подобной проблемой. Мы так много говорим о Божьей любви. Однако знаете ли вы, что Бог не только любит? Бог также ненавидит. Потому что любовь без ненависти невозможна. Как говорится, любовь и ненависть ходят рука об руку. Если Бог любит благо, Он должен ненавидеть зло, иначе и быть не может. И именно об этом говорится в данном стихе. Бог говорит, что из-за той жизни, которую вел Исав, из-за зла, которое было в этом человеке и которое унаследовал народ Эдома, он имеет полное право сделать такое заявление. Теперь давайте прочитаем 4 и 5 стихи 1 главы книги пророка Малахии. «Если Эдом скажет: „Мы разорены, но мы восстановим разрушенное“, то Господь Саваоф говорит: „Они построят, а я разрушу. И прозовут их областью нечестивую, народом, на который Господь прогневался навсегда. И увидят это глаза ваши, и вы скажете: „Возвеличился Господь над пределами Израиля“». Бог говорит здесь следующее. «Мое поведение по отношению к этим народам, происшедшим от Исава и Иакова, показало, что я возлюбил Иакова и возненавидел Исава. Осудив Эдом, Бог никогда в этом не раскаялся». Друзья мои, когда вам в последнее время приходилось встречать идумеянина? Сегодня их что-то не видно. Они вышли из моды много лет назад. Бог осудил Эдом, и этот суд был связан с его любовью и ненавистью. Бог говорит Израилю: «Я доказал, что люблю тебя». Раньше он не говорил такого, потому что он должен был подождать, пока исторические события не подтвердят его слов. А это значит, что Бог никогда не идет на поводу собственных капризов и прихотей. Его решения всегда хорошо продуманы. Бог не делает случайных вещей. Его выбор всегда на чем-то основан. И отношения Бога с израильским народом были вполне конкретными. Бог был отцом этого народа. Он был Господом израильтян, их Богом, но также их судьей. И Он судил свой народ строже всех. Может даже показаться, что он осудил Израиль строже, чем Эдом. Но и это случилось лишь после того, как израильтяне отвергли Мессию. Итак, друзья мои, на этом мы закончим сегодняшнюю беседу по книге пророка Малахии. Это была первая беседа. Давайте встретимся на нашей следующей беседе. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
Я к тебе взываю. Мой Господь и Бог, ибо милостью Господа спасенье у Него. Я к Тебе
слушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне в это же время. Дорогие друзья! Если у вас возникли вопросы или вы хотели бы иметь расписание передач Трансмирового радио, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио можно слушать и в интернете. Адрес сайта, на котором вы найдете информацию и записи лекций по страницам Библии, такой: www.ttb.org. Вы можете послать нам также электронное сообщение по адресу twr@email.ru. Лекции доктора МакГи звучат почти на 200 языков во многих странах мира. Присоединяйтесь к нам в ежедневном изучении Священного Писания в программе «По страницам Библии».